Всем привет! Меня зовут Марина. Это подкаст «Она и мир», в котором мы обсуждаем чаще всего книги, когда-нибудь будем обсуждать фильмы и всякие прикольные темы, которые вдохновили меня на поговорить с вами. Сегодня книжный эпизод. Сегодня мы поговорим о книге колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Сама книга была опубликована в 1975 году. Каждый подход чтения книги давался мне очень тяжело. Как по мне, произведение тяжелое, не из-за каких-то драматичных эпизодов, скорее от проекции сюжета на свою жизнь, на ту жизнь, что происходит вне страниц. Сам роман о человеке, в чьих руках находится власть более 100 лет. И мое сердце очень разрывается от того, как одним людям можно вести себя с другими людьми, по причине обладания могуществом. Помимо этого, она также трудна к восприятию из-за стиля написания, длинные, сложные, спутанные по структуре предложения, например, одно на три страницы, тяжелы к моему восприятию. Отсутствие глав и текст сплошняком — это не то, что вдохновляет меня при чтении. Повествование в книге начинается со стороннего взгляда. Некая группа людей, давайте я буду их называть «они», так мне просто будет гораздо проще. Они заходят в ворота президентского дворца, запретное место, где доводилось бывать лишь немногим избранным, где жил-живет президент, властитель, буду его называть так, перемещаясь по дворам, комнаткам, описывая как действительность, так и то, что было в прошлом. Этот рассказ, описание прошлого, несомненно, касается самого властителя и его жизни. Вот эта вот группа людей обнаруживает этого самого правителя мертвым, лежащим в естественной позе, будто бы тот умер во сне. На протяжении всей книги мы узнаем разные легенды и сплетни из жизни умершего. Атмосфера, стилизация настроения ощутима с самого первого предложения, цитирую. «Выходные стервятники» — стервятники — это птицы, которые питаются падалью — «пробрались на балконы президентского дворца, разбередили крыльями время, застывшее внутри, и на рассвете в понедельник город, не ведающий, в какой исторический понедельник он вступает, очнулся от векового сна, пробужденный теплым, мягким ветерком, душком крупного мертвеца и гнилого величия. Мебель и фурнитура, что находились в прекрасном состоянии и были выкрашены в цвета национального флага, были покрыты паутиной, что свидетельствует нам о том, что время замерло в том помещении. Они, напоминаю, некая группа людей во дворце, в одной из комнат видят лежащим на полу лицом вниз, дряхлее самых старых людей и животных, проживший длинную жизнь одинокого деспота, по телу которого проклюнулись крохотные лишайники старика. Этот старик прожил длинную жизнь одинокого деспота, и по телу его были крохотные лишайники, в общем, зрелище не из самых лучших. Их родители знали, кто этот человек, потому что слышали про него от своих родителей, а те от своих. И увидев это зрелище, они до конца не были уверены в том, что этот человек мертв. Однако он умер, смерть была естественной, случилось это во сне. В свое время у него был свой двойник, отчего казалось, что он одновременно везде. Двойник, которого он кормил тем же, что он ест сам, чтобы в случае отравы помереть вместе, так сказать. По итогу его двойник был отравлен, и в агонии перед смертью он высказал господину генералу, что было на его уме. Там много всего о ненависти и неуважении, поэтому я бы хотела прочитать. «Господин генерал, сердце мне подсказывает, что очень скоро мы с вами свидимся в глубоком пекле. Я, скукоженная от яда, словно пережаренная кефаль, а вы будете собственную голову в руке держать, ища, куда бы ее пристроить. Говорю вам безо всякого уважения. Теперь-то уж я могу сказать, я никогда вас не любил, чтобы вы там себе не выдумывали. С тех времен, когда я на свою беду попался вам на глаза, только и молюсь, чтобы вас убили. Пусть бы даже и не мучительной смертью, только чтобы вы заплатили за мою сиротскую жизнь. Вспомните, сперва мне колотушками попортили ноги, чтобы шаг стал сонным, как у вас. А потом упоили меня скипидаром, чтобы я разучился читать и писать. А ведь столько трудов моя мать положила на мое учение. И заставили меня выступать, где вам самому слабо. Не потому, что вы якобы нужны родине, а потому, что и самый крепкозадый со страху обделается, пока будет нацеплять корону на какую-нибудь шлюху с конкурса красоты. Не зная, откуда пуля прилетит. Безо всякого уважения, говорю вам, господин генерал. Взгляните правде в глаза, господин генерал. С вами ведь никто никогда не откровенничал о том, что на самом деле думает. А все говорят только то, что вы хотите услышать. Поклоны вам кладут, а за спиной ножи точат. Так что будьте благодарны, я вас как никто жалею, потому что я один в целом свете на вас похож». После убийства двойника, тело двойника было обнаружено и ошибочно принято за того самого властителя, того человека, чем двойником он являлся. И наш властитель со стороны, утаившись, наблюдал за похоронной процессией, задавался вопросами о том, отчего без него на улице по-прежнему жарко. Генералы, министры, прочие люди из верховной власти собрали собрание во имя борьбы с вековым деспотизмом, ну и для дележки, так сказать, наследия. Здесь властитель не сдержался и явился народу, и началась кровавая процессия. Этот период в книге автор характеризует осенью патриарха. На мой взгляд, в этом наименовании кроется идея старта увядания и очевидной необходимости смены сезона, притянута за уши, но как-то так. Жалостная осень, которая началась в ту кровавую ночь с дымящихся тел и отражений красных лун в лужах, и с тех пор так и не кончалась. В общем, в этот раз, много лет спустя, когда его нашли таким же, как когда-то нашли его двойника, помня историю прошлого, все относились к принятию очевидного с сомнением. Если говорить о характеристике этого властителя, то она неприятная, но давайте о ней я вам расскажу. Он правил, будто знал, что ему на роду написано не умирать никогда. Любил разговаривать с прислугой, так как она постоянно льстила, а искренняя лесть была бальзамом на душу. Все вопросы он решал простыми формулировками, типа «это сюда», «а это вот сюда». Грубо разговаривал с окружением, например, «расступись», «сволочь», «начальник идет». Был сам себе правительством, никто не перечил его воле, раздавал высокие звания, тем самым создавая иллюзию воссоздания каких-нибудь сил. Был настолько стар, что израсходовал дар речи. Люди говорили, что он рос, пока ему не исполнилось 100 лет, а в 150 у него сменились снова зубы. В зале министров мучительно слушал, как всегда, не вникая, разные доклады о положении дел в государстве. Любое личное событие отражалось на его внешнем поведении с окружением, например, после смерти его любимой матери Бандисьон Альварадо. Новый век хаоса и распри начался в мире. По типу, никто не имел права его тревожить более 100 дней. Колокола не отмечали время, все говорили шепотом, домашняя охрана ходила босиком. По его приказам девушки и юноши женились, хотя не любили друг друга. Все были счастливы, в общем, по его приказу. В это же время за всю свою жизнь не смог преодолеть стеснение и выйти на балкон и сказать какую-то торжественную речь. Зато в телевизоре глаголил, будто настоящий. Как-то раз он отдал жесткий приказ офицерам вывести детей на барже к границам территориальных вод и взорвать их в процессе динамитом. После выполнения он повысил каждого офицера на 2 звания, наградил медалями, а затем велел расстрелять как преступников, оправдывая это следующими словами. «Есть такие приказы, которые давать можно, а выполнять нельзя». Бедные ребятишки. В общем, да, восторженные описания историков были ему велики в действительности. Как в этой самой действительности он пришел к трону, спросите вы меня, я сама хотела бы спросить об этом автора книги. Он стал президентом по счастливой случайности за 300 песо в месяц. Как говорит автор, жалкие 300 песо. Был что-то типа марионеткой. И с течением времени стал вечным президентом, у которого в душе застряла рыбья кость. Человек с абсолютной властью, расстреливающий ненужных офицеров ради экономии боеприпасов, при власти которого в тюрьмах не осталось места для заключенных. Во всем своем великолепии он был все же одинок, и врагов у него не осталось. Мне очень понравился момент, когда, будучи старым человеком, захотел обладать девушкой по имени Мануэла Санчес. Дарил ей много дорогих подарков, называл ее королевой, и на одном из таких приступов своей величавости он решил подарить ей вид падающей кометы. Цитирую. «Мануэла Санчес увидела в небесах разверстую бездну вечности и, пытаясь ухватиться за жизнь, протянула руку в пустоту и единственную опору нашла в нежеланной руке с президентским перстнем, теплой, мягкой, хищной руке, прожаренной на медленном огне власти. По итогу Мануэла исчезла из его жизни, так сказать, в ночном сумраке. Но сам эпизод, как и эта книга, заставили меня испытать эмоцию отвращения. Я сейчас перехожу на другую тему, но я правда не понимаю девушек или молодых людей, причастных к материальной продаже своих чувств. Как эти самые чувства можно продать каким-то старикам, что обещают много всего? Может быть, потому что они выполняют свои обещания, скорее всего, в отличие от тех, кто этого не делает. Ладно, это уже отдельная тема для разговора, повторюсь, но все же я к такому отношусь неположительно. Прототипом этого персонажа было несколько колумбийских президентов. это какой-то такой собирательный образ. Естественно, не существовало человека, который жил 200 лет и находился у власти все это время. Но я согласна с тем, что самый страшный враг жил в нем самом и живет в таких людях. Я думаю, что проблема таких людей в том, что служат они не чему-то, а кому-то. И этот кто-то не является народом, к сожалению. Может быть, благодаря таким гнилым мотивам жизнь не кажется никчемной для этих людей. Я не знаю, правда. Стороннее поощрение всегда в моменте доставляет приятные эмоции. Но я думаю, что... В общем, я не знаю, я путаюсь в своих мыслях, потому что мотивы мне непонятны. Все когда-то заканчивается, как и закончилась жизнь этого человека. Это мы узнали еще при прочтении самых первых страниц этой книги. При жизни человека этого режим держался чистой инерцией, застарелой, непоправимой безнадёги, а у утомленного яростью и террором души народа появилась надежда на счастливую жизнь. Умирал он постоянно сопровождающих его сознание кошмарах, цитирую, «в те последние ночи просыпался от повторяющегося кошмара. Мертвецы Родины восстают из могил и спрашивают с него за море. Он слышал, как кто-то скребет стены, слышал непокаянные голоса, замечал жуткие потусторонние взгляды, следящие через замочные скважины. Как он влачит огромные, как умирающего ящера, ноги по болоту, без устали вышагивает по перекрестью запоздалых пассатов и фальшивых мистралей из вертяной машины, которую подарил ему посол Эберхард, чтобы немного сгладить неудачную сделку с морем. Видел на вершине утеса одинокий огонек дома для престарелых диктаторов. Кто здесь? — спросил он, потрясенный ощущением, что кто-то во сне звал его чужим именем. Никанор, а потом еще раз. Кто-то, кто умел пробираться в комнату, не снимая замков, входить и выходить сквозь стены. И тогда он увидел ее. Это была смерть. Его смерть, одетая в оборванную коноплянную хламиду кающегося грешника с деревянной мотыгой в руке. Череп порос побегами могильных водорослей, побритые кости земляными цветами, древние оцепенелые глаза смотрели из бесплотных глазниц. И только увидев ее в полный рост, он понял, что это она звала его. «Потому что так смерть зовет всех нас в момент смерти». И сказал: «Нет, смерть, еще не время. Она должна наступить во сне, во мраке кабинета, как в незапамятные времена предсказали волшебные плошки». Но она возразила: «Нет, генерал, она наступила здесь». Да, завершу этот эпизод такой цитатой: «Никого нельзя наказывать за инакомыслие и преследовать за личное мнение. Даже самые ожесточенные его противники имеют право наслаждаться таким же умиротворением, как наслаждался он безмятежными январскими вечерами». Со своей стороны, я не знаю, советовать вам читать эту книгу или нет. Скорее всего, нет. Она очень тяжела к восприятию, как я уже сказала. Однако какие-то идеи, которые позволяют каким-то механизмам в голове работать, несомненно, требуют похвалы, уважения к труду Габриэля Гарсия Маркеса. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Всем пока.